Глава 12. Понедельник, 9 мая 2005 года. Веселая компания, собравшаяся в Шоттерпе, понимала, что пора занимать места в грузовом автобусе и отправляться в путь от греха подальше. Но еще оставалась пара срочных дел. Прекрасная облачилась в дождевик с капюшоном и резиновой перчатки и притащила шланг, чтобы обмыть останки бандита, которого Соня только что усидела. Но прежде Прекрасная вытащила револьвер из руки мертвого и осторожно положила на террасу, где его впоследствии забыла, дулом в сторону толстой ели, которая росла в 4 метрах от дома. Никогда ведь не знаешь, когда такая машинка сработает. После того, как хлама очистили от продуктов Сониной жизнедеятельности, он был засунут под заднее сиденье собственного Форда Мустанга. При жизни он бы вряд ли там уместился, но теперь стал гораздо компактнее. Затем Юлиус сел за руль в машину покойного, а Бенни — в Пассат Прекрасный. Идея состояла в том, чтобы найти пустынное место на достаточно безопасном расстоянии от хутора, после чего облить машину бандита бензином и поджечь, в точности, как поступили бы в соответствующей ситуации настоящие гангстеры. Но для этого нужны были, во-первых, канистра, а во-вторых, бензин, чтобы в нее залить. Поэтому Юлиус и Бенни остановились у заправки на улице Шоссе-Свеген в Браусе, и Бенни пошел туда за тем и другим, а Юлиус — за компанию и заодно купить чего-нибудь пожевать. Новый Форд Мустанг с V-образным 8-цилиндровым двигателем посреди Брауса — это примерно такая же сенсация, как Боинг 747 на Свеавеган в Стокгольме. Одной секунды хватило хламову младшему братцу и его дружку из клуба «В. Вайленс», чтобы принять решение. Момент упускать нельзя. Младший братец запрыгнул в «Мустанг», покуда дружок не спускал глаз с предполагаемого владельца машины, который расхаживал внутри заправки, обстоятельно выбирая сладости. Какая добыча! И какой же лох! Оставить ключ в замке зажигания! Когда Бенни и Юлиус вышли обратно, один со свежеприобретенной канистрой, чтобы залить в нее бензин, другой с газетой под мышкой и полным ртом леденцов, Мустанга на месте не было.
«Разве я не тут машину ставил?» — сказал Юлиус.
«Да тут ты машину ставил», — сказал Бенни.
«И что?» «У нас теперь будут проблемы?» — спросил Юлиус.
«Проблемы будут», — сказал Бенни. И они отправились обратно в Шоттерп на неукраденном Пассате. Пустая канистра так и осталась пустой, но теперь это значение не имело. Мустанг был черный, с 2 ярко-желтыми гоночными полосками на капоте и крыше. Суперская тачка. За нее Хламов братец и его дружки срубят нехилые бабки. И подвернулась случайно, и угнать удалось без проблем. Всего через каких-то 5 минут после незапланированного похищения машина стояла под надежным присмотром в Вайленс в гараже. Уже на следующий день был заменен номерной знак, после чего младший братец велел одному из своих подчиненных доставить машину деловым партнерам в Ригу и оттуда вернуться паромом уже без машины. Обычно после этого латыши с помощью фальшивых номеров и документов устраивали обратную перепродажу машины частному лицу, какому-нибудь из членов «The Violence», раз и краденая машина превращается в чистенькую, как стеклышко. Но в этот раз случилась незадача. Из полученной у шведов машины, стоявшей в гараже в Зипни-Калнсе, южном предместье Риги, шла нестерпимая вонища. Начальник гаража занялся этим вопросом вплотную и обнаружил внутри машины труп под задним сиденьем. Начальник заругался так, что чертям стало тошно, потом отодрал все регистрационные номера и вообще все, что позволило бы опознать машину.
после чего принялся мять и крушить некогда роскошный мустанг, пока вид у того не сделался совсем непрезентабельный. Тогда начальник поискал как следует по закоулкам и, найдя какого-то алкаша, уговорил его за 4 бутылки отвезти машину на пункт переработки металлолома вместе с трупом и со всем прочим.
А в Шотерпе друзья приготовились к отъезду. Все, конечно, переживали из-за кражи мустанга с мертвым бандитом на борту, покуда Аллан не принял решение, что было, то было, а дальше пусть будет так, как будет. Вдобавок, полагал он, есть все основания надеяться, что автоугонщики не станут связываться с полицией. Автоугонщикам вообще свойственно держаться от полиции подальше.
Было 6 часов вечера, самое время выезжать, чтобы до сумерек добраться до шоссе, ведь автобус громоздкий, а лесные дороги узкие и извилистые. Соня заняла место в своем мобильном стойле, все следы слонов его пребывания были тщательно убраны как на площадке перед домом, так и в хлеву. Пассат, как и Мерседес Бенни, пришлось оставить. Ведь машины ни к чему незаконному отношения не имеют, да и куда их иначе девать? И автобус тронулся в путь. Прекрасная поначалу собиралась сама его вести, она как-никак умеет водить автобусы, но выяснилось, что Бенни почти автоинструктор и имеет право всех мыслимых категорий, так что лучше сесть за руль как раз ему. Незачем лишний раз нарушать закон без особой необходимости. Возле почтового ящика Бенни свернул влево, прочь от Ротне и Брауса. Если верить прекрасной, то, покружив немного по гравийным проселкам, они выйдут в Обю, а оттуда на шоссе номер 30 южнее Ламхюльта. Езды туда минимум полчаса, так почему бы не воспользоваться этим временем, чтобы обсудить один довольно существенный вопрос? Куда они, вообще говоря, направляются? А 4 часами раньше шеф с нетерпением ждал единственного из своих подручных, который еще не пропал. Как только Карака свернется, где бы его ни носило, они вместе с шефом сейчас же отправятся на юг. Но только не на мопеде и не в клубной куртке. Теперь надо быть осторожнее. Шеф вообще что-то начал сомневаться в своей прежней стратегии с этими куртками и логотипом «Never Again» на спине. Изначально это делалось ради повышения самосознания и сплоченности коллектива, а также ради того, чтобы внушать уважение посторонним. Но, во-первых, коллектив получился меньше, чем шеф в свое время рассчитывал. Сплотить квартет из Болта, Хлама, Каракаса и самого себя он мог и без помощи курток. А во-вторых, деятельность коллектива приняла такое направление, что узнаваемые куртки стали контрпродуктивны. Когда Болту поручали мальмчопингскую транзакцию, то тут сочеталось 2 момента. Следовало, с одной стороны, прибыть в городок общественным транспортом в целях конспирации, а с другой — быть одетым в клубную куртку с логотипом «Never Again» на спине, чтобы показать русскому, на кого тот наезжает, если вдруг попробует наехать. А теперь Болт свалил, или что там с ним. А надпись у него на спине фактически означает: «Если тебе что-то непонятно, позвони шефу». «Проклятье!» — думал шеф. «Как только вся эта фигня закончится, куртки надо будет сжечь. Куда вот только Каракас запропастился? Пора ведь уже ехать!» Каракас объявился спустя 8 минут, оправдываясь, что был в 7-11, и купил арбуз. «Вкусный и прохладительный», — пояснил Каракас. «Вкусный и прохладительный? Половина организации куда-то подевалась вместе с 5-10 миллионами крон, а он, видите ли, за фруктами пошел». «Это не фрукт, а овощ», — сказал Каракас, — «растение семейства тыквенных». «Это добило шефа. Он схватил арбуз и стукнул им по голове беднягу Каракаса, так что овощ семейства тыквенных треснул. Тут Каракас заплакал и сказал, что с него хватит. Шеф только и знает, что дерьмом его поливать с тех пор, как Болт пропал, а потом и хлам. Можно подумать, это он, Каракас, во всем виноват. Нет уж, пусть теперь шеф сам управляется, как хочет, а Каракас намерен прямо сейчас вызвать такси, поехать в Орландо и вылететь оттуда домой, к семье, в Каракас. Там к человеку хоть по имени будут обращаться. «Ивета аля мьерда!» — выкрикнул Каракас сквозь слезы и выскочил за дверь. Шеф вздохнул. Фигня заканчиваться не собиралась. Сперва пропал Болт, и шефу пришлось признать задним числом, что он сорвал таки часть своего раздражения на хламе и Каракасе. Потом пропал и хлам. И шефу пришлось признать задним числом, что он сорвал таки часть своего раздражения на Каракасе. А тут пропал и Каракас, за арбузом пошел. И шефу пришлось признать задним числом, что не стоило из-за этого разбивать арбуз об голову Каракаса. И вот теперь, оставшись один в своей погоне за... Да, он уже и не знал толком, за кем гонится. Что теперь ему? Болта искать? Мог ли Болт стащить чемодан? Неужели он такой придурок? И что приключилось? С хламом? Шеф ехал, как подобало ему по статусу, на своей BMW X5 последней модели. И большей частью гораздо быстрее дозволенного. Полицейские, следующие за ним в машине без опознавательных знаков, посчитали, сколько раз он нарушил правила по дороге в Смоланд, и спустя 300 километров пришли к единому мнению. Мужчина, находящийся за рулем, движущийся впереди BMW, не получил бы назад свои права ближайшие 400 лет, если бы только все то, что он вытворяет в транспортном потоке, дошло до суда, чего, правда, никогда не произойдет. Тем временем полицейская машина доехала до Оседы, и тут комиссар Аронсон отпустил коллег из Стокгольма, поблагодарил за помощь и сказал, что дальше справится сам. При помощи навигатора шеф без проблем нашел дорогу в Шоттерп, но чем ближе был Шоттерп, тем больше не терпелось шефу. Его и без того противозаконная езда ускорилась до такой степени, что Аронсон едва успевал следом. И так-то приходилось все время держаться на некотором расстоянии, чтобы Пер Гуннар шеф Ердин не заметил машину у себя на хвосте, а теперь... Был риск вообще потерять БМВ из виду. Аронсон видел ее только на прямых участках шоссе, пока она совсем не исчезла. Куда он подевался, этот Ердин? Где-то свернул или что? Аронсон сбросил скорость, чувствуя, как пот выступает на лбу, и думая о дальнейшем развитии событий без особенного энтузиазма. Тут вроде был поворот налево. Он что, туда свернул? Или поехал прямо в это, как его, да, в Ротне? Вот теперь пошли сплошные ограничения скорости. Так, может, удастся догнать Ердина именно тут и как раз поэтому? Если только Ердин не успел свернуть с дороги. Нет, похоже, успел. Аронсон развернулся и съехал на проселок, как это, по-видимому, только что сделал и Ердин. Теперь смотреть в оба, потому что если Ердин действительно поехал по этой дороге, то пункт назначения уже близко. Машину едва не занесло, когда шеф резко сбросил газ со 180 до 20. И вывернул на гравийную дорогу, как советовал навигатор. До цели оставалось 3,7 километра. В 200 метрах от шоттерпского почтового ящика гравийная дорога делала последний поворот, и тут шеф увидел заднюю часть автобуса, который только-только выполз с той самой грунтовки, на которую шеф предполагал свернуть. Как теперь быть? Кто в этом автобусе? И кто остался в шоттерпе? Шеф решил, пусть себе автобус едет, а сам свернул на лесную грунтовую дорожку, которая вывела его на площадку перед домом, хлевом и лодочным сараем, знававшим лучшие времена. Но там не оказалось ни хлама, ни болта, ни старикашки, ни рыжей старухи и уж явно никакого серого чемодана на колесах. Шеф пожертвовал еще несколькими минутами, чтобы оглядеть место. Определенно никого. Зато позади хлева обнаружились две машины — красный Volkswagen Passat и серебристый Mercedes. «Место то самое, это факт», — сказал шеф сам себе. «Вот только я на пару минут опоздал». Надо нагнать автобус. Ничего страшного. Какие-то 3-4 минуты отрыва, к тому же на извилистой гравийной дороге. Шеф вбил в навигатор соответствующую команду, и БМВ устремился обратно к дороге. Там, возле почтового ящика, шеф свернул налево, как прежде автобус, выжал газ и умчался в облаке пыли. И то, что навстречу ему попался синий «Вольво», не заинтересовало шефа ни в малейшей степени. Комиссар Аронсон поначалу даже обрадовался, что Ердин снова появился в поле его зрения, но при мысли о скорости, которую Ердин развил на своей полноприводной дьявольской машине, резко расхотел с ним контактировать. Задержать Ердина все равно не выйдет. Лучше вместо этого поглядеть на то место, как это его... Шоттерп, точно! Ердин там побывал и вернулся, а хозяйка — Гуннила Бьёрклунд, судя по почтовому ящику. — Не удивлюсь, Гуннила, если ты рыжая, — сказал комиссар Аронсон. И вот Вольво комиссара Аронсон выехал на ту самую площадку перед домом, куда 9 часами ранее въехал Форд Мустанг Хенрика Хлама Хюльтена. А какие-то несколько минут назад БМВ Пера Гуннера, шефа Ердина. Комиссар Аронсон констатировал, как только что сделал и шеф, что Шоттерп пуст. Однако комиссар потратил значительно больше времени на поиски недостающих звеньев головоломки. Одно звено обнаружилось в виде сегодняшних вечерних газет на кухне и почти свежих овощей в холодильнике. Другим, разумеется, оказались «Мерседес» и «Пассат» позади хлева. «Мерседес» говорил сам за себя, а «Пассат», надо думать, принадлежит Гуннилле Бьёрклунд. Комиссара ожидали и еще две крайне интересные находки. Первая — револьвер, лежащий на террасе. Что он там делает? И чьи отпечатки, предположительно, несет на себе? Аронсон подумал на Хлама Хюльтена, пока аккуратно засовывал револьвер в пластиковый пакет. Вторая находка ожидала Аронсона в почтовом ящике на обратном пути. Среди прочей пришедшей в тот день почты оказалось письмо от Государственной дорожной службы, подтверждающее регистрацию желтого автобуса «Скания К-113» модель 1992 года. «Так вы, получается, уехали отсюда на автобусе?» — спросил комиссар сам себя.